Деяния апостолов, 11 главу. Здесь написано, что сейчас вот этих братьев, еврейских братьев, первый раз приняли этих язычников. И это кажется для нас очевидно. Почему язычников не могли бы иметь отношение с Богом? И по фактам весь Библия об этом говорится. В Ветхом Завете столько раз написано, что весь мир, каждый народ, каждый пленя и так далее, должны веровать в Господа и так далее. Иисус сам дал столько намек о том, что не только спасение не только для язычников, а для евреев, и для язычников. И когда, прямо до того, что Он вознес на небесах, Он отправил им проповедовать Евангелие по всему миру. По всему миру. Покрестить каждый человек. Несмотря на то, что так ясно, так четко Он объяснил, они все-таки думали, что да нет, это только для евреев. И когда Петр покрестил этих, язычников, это как-то было шоком. Зачем ты это сделал? Эти верующие сказали ему, а зачем? Разве у язычников может быть и спасение? Я просто имел в виду, что несмотря на то, что все так ясно и четко о том, что да, спасение и для язычников, это не только для евреев, они все-таки это не поняли. То же самое, когда Иисус столько раз им объяснил о том, что да, я умру на кресте, и после 3 дня воскресенье будет. Они это не поняли. Несмотря на то, что Он столько раз это сказал, столько раз это объяснил, они все как-то в унынии, в шоке, когда Он умер. И думали, что это уже 3 дня после того, что Он умер, это уже все с Ним. То есть, и тоже для нас, наверное, мы читаем Библии, слушаем, наверное, то же самое слово. И есть, наверное, очень много моментов в нашей жизни, которые, очевидно, надо поменять, надо изменить. И мы это не делаем. Слов мы читаем, слушаем, а не делаем. То есть, может быть, вполне то же самое с нами, что кое-что абсолютно основательно, очевидно, Бог пробует постоянно нам передать. И мы как-то духовным образом у нас какая-то слепота. Мы, конечно, думаем, что да нет, я такой логичный, нормальный, адекватный человек. Я кое-что читаю, кое-что слушаю, тогда я обращаю внимание, конечно. Но духовным образом у нас такой логик, рациональности у нас, к сожалению, нету. Вот здесь пример. Очевидно, что надо проповедовать Евангелие по всему миру, в том числе и язычникам. Но когда фактически Петр покрестил язычник, все с ума сошли, а зачем ты это сделал? Это неправильно, это некорректно. То же самое, Иисус сказал столько раз, я умру после 3 дня, воскресенье будет. А они все-таки это не хотели понять. Итак, надо молиться Богу, чтобы Он открыл наши глаза. И чтобы то, что, наверное, Он страшно хочет нам передать, наверное, то, что Он 100 раз нам рассказал в жизни, мы будем к этому, в конце концов, обратить внимание. Это первое. В 3 стихе эти братья сказали Петру, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. То есть кушать вместе с человеком в первом веке имел какой-то религиозный смысл. Что для нас, например, сидим в одном и том же столу с человеком, это ни при чем. Для им кушать вместе, это значит, что я тебе принимаю. И Иисус, конечно, кушал проститутками, грешниками и так далее. И поэтому евреи были столько против фарисеев и так далее. Зачем он кушает с такими контингентом? И до сих пор есть такое ощущение, что мы сможем только преломлять хлебом с теми, которые как-то достойны, с теми, которые как-то хорошие и чистые и так далее. И у многих церквей, деноминаций есть такое понятие, что трапеза Господня как-то закрыта. А здесь видите, то, что было самое радикальное, наверное, в поведении Иисуса, о том, что Он кушал вместе с грешниками. И когда фарисеи задали Ему вопрос, а зачем ты это делаешь? Он сказал, потому что я врач, и я пришел не для тех, которые считают себя праведники, а я пришел спасать грешников. И поэтому он кушал с людьми. То есть это не так, что он как-то сделал какой-то уровень, и сказал, типа, если вы будете вот к этому как-то, ну, достичь такой уровня, тогда вы достойны. Я вас принимаю. Нет. Он просто принял людей так, как и есть. Наоборот. Чтобы, ну, они сами дальше шли. И если он так и сделал с нами, потому что с каждым человеком здесь Иисус то же самое сделал. Он нас принял так, как мы были. Без всяких требований. А если он так сделал, человек не может никак просто быть посильным к этому. Мы хотим и тоже, в своем очереди, и тоже отвечать к этому радикально, вот, общение, которое он решил поделить с нами. Итак, он видел видение Петра. И он видел всякие нечистые животные. И спускались с ним, в пятом стихе, с неба. И Бог сказал ему, что надо, ну, закали и ешь. Значит, что все эти, ну, нечистые животные представили язычников, грешников. Они спустили с неба. То есть Бог хотел сказать, что этих людей как-то уже в моем замысле, не в буквальном образе на небесах, а они со мной. А я хочу, чтобы ты будешь им как-то, ну, принести как жертва ко мне. Поэтому написано «закали». Это как-то, ну, говорится для евреев, какое-то осущение о том, что это какое-то жертвоприношение. «Закали и ешь». Итак, он имел в виду, что этих людей как-то со мной, но я хочу, чтобы ты будешь, Петр, ты будешь им как-то принести как жертва ко мне. Итак, не надо думать, что, ну, как-то я не такой человек евангелизировать, заниматься евангелизацией. Бог выбрал каждый из нас, чтобы быть свет этого мира. И поэтому у нас все есть такое призвание. И чтобы мы сможем хоть кто помогать в этом путь, в Царстве Божьем, у нас есть на наших руках чудесные возможности на самом деле дать человеку вечную жизнь. И это чудесно, что у нас есть на наших руках вечность, и мы сможем это передать бесплатно человеку. И я уверен, что когда Иисус придет, и все будут знать, что вау, он пришел, Иисус на самом деле живой, реально. Вот, а, да, это Данкин, это Янис, это кто? Таня. Вот, они сейчас будут жить вечно. Конечно, логичный вопрос, а почему ты мне ничего не об этом не рассказал? И мы все как-то стеснительно. Хотя человек по корню, наверное, считает себя экстраверт, мы все тоже стеснительны. В духовном образом. И если мы на самом деле верим, что у меня есть такая надежда, ну, бери книг, у нас есть там основы Библии и так далее, передай хоть кому, говори хоть с кем поговорим сегодня, ну, в этом неделе. Итак, дальше в 11 стихе написано, что пока он размышлял, Петр размышлял об этом. Что это значит? Динь-донг. Кто пришел? А кто там? Три человека, язычников, встали перед домом. И сказали, что, ну, ангел явился и отправили нам к вам, чтобы понять Евангелие. Итак, если мы хотим служить Богу, Он даст нам возможности. Вот Петр там видел видение, начинал думать, ну да, мне надо как-то, да, проповедовать язычникам. И в сердце, видимо, он сказал «да» Богу на этом призыв. «Да, хочу», «да, не против». И сразу, когда он хотел это делать, вот Бог дал ему возможности. Я каждый день молюсь, чтобы Бог дал бы мне встречи с людьми, которые я могу помогать духовным образом. И я верю, что Петр это то же самое сделал. Он хотел, вот, и динь-донг, вот там на дверях три человека. Мы хотим знать о Боге. В 14 стихе. Они объяснили, что это Корнелий видел какое-то видение, где Иисус сказал, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Спасение получается только через слово, потому что ты через веру в этом слове. И это единственная уникальность, по-моему, в правильной религии или в христианстве, что спасение – это не по делам, это по веру. И вера – значит вера в чем? Вера в слове. То же самое, когда читаем Бытие, 1 главу, сотворение мира. Бог сказал, да будет свет, и так и был. Бог сказал, и вот так случилось. Всякие эти мифы и так далее из язычников, насчет творения, всегда была какая-то борьба между богами, какой-то бог или дракон создал миру, большими трудностями и так далее. Или что-то случилось, какой-то труд был. А единственное в библейском творении, Бытие 1 главу, Бог сказал, и все, и так и было. Это все-таки, чтобы показать силу Слова Божия. И здесь то же самое. Он скажет тебе слово, которыми спасешься ты и весь дом твой. Это значит, что то слово, которое у нас есть в Библии, это на самом деле основание для спасения. На самом-самом деле. Это основание для спасения человека. И поскольку мы будем это передать кому? Либо буквальным образом передать человеку книгу, или просто передать слово. Это основание спасения человека. Это не так, что надо какую-то кучу ритуалов делать, надо туда-сюда ходить. Нет. Спасение – это посредством слова. Потому что это требуется только вера. А разве вера без дел мертва? Это да. Но в смысле насчет спасения, это не может быть по делам, столько раз написано в Библии. А если мы слушаем то слово, то приглашение жить вечно, ради жертвоприношения Иисуса, разве мы это слушаем и делаем, верой, тогда никак мы не сможем быть пассивны к этому. Если на самом деле я верю, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, никак я не могу как-то быть несерьезным об этом, что-то какое-то хобби, какое-то развлечение. Никак. Если на самом же деле я верю, что смерть – это уже не все для меня. После этого точно я во Христе. Я буду жить вечно. Тогда это требуется какой-то ответ. И вот поэтому у нас есть заповеди, поэтому у нас есть столько практических советов в Библии, как жить и так далее. Но самое первое, в очереди, нам надо верить. Просто так, потому что мы не сможем делами оправдаться перед Богом. Итак, они получили дар Святого Духа. В первом веке это как-то показалось через того, что они начинали говорить на языках и так далее. Но написано в 16 стихе: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Это не значит, что в одной крещении уже не важно, уже не действует. Нет. Почему? Потому что каждый пример крещения в Новом Завете – это крещение водою. Это эфиопский евнух, столько примеров. Они все приняли крещение водою. Но здесь написано, что христианские крещения – это крещение Духом Святым. То есть это не значит, что в одной крещении не нужно. Это просто имеется в виду, что Иоанн, да, крестил водою, а крещение христианское, в смысле после того, что Иисус умер и воскрес, это вот крещение Духом Святым. То есть когда, поскольку ты принимаешь в одно крещение, Бог будет добавить, дать тебе тот Святой Дух. Есть параллел на этом понятии Святой Дух в 18 стихе. Они размышляли, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. Он дал им дар Святого Духа, здесь он дал им покаяние. Обратите внимание. Это не просто дал им прощение, но дал им покаяние. Есть разница. И что значит Дух Святой? Ну, Дух, правда, это слово и на еврейском, на греческом, на английском, на русском. Тот Дух, это имеется очень широкое определение. Но Дух, по крайней мере, значит, самое основное, как мы мыслим. Наш Дух, как мы думаем, наши чувства, наш ум, наш путь мышления, наше мировоззрение. Это Дух, я сказал бы. Дух человека, Дух собрания, Дух церкви, Дух страны. Это как мы все думаем, как человек внутри себя чувствуется и думает. Итак, Святой Дух. Получается тогда святой путь мышления. И я знаю, что в первом веке у них были эти чудесные даров, но не надо обратить слишком много внимания на этом. У них не были Библии, написано, вот, христианство только что начиналось, и Бог дал им вот такой возможности вот показать открыто перед язычниками, что это на самом деле так. Вот эти чуди как-то обратили внимание. Но самое главное, Дух Святой – это кое-что внутри себе. Это Дух, это внутри, это ум. Это путь мышления. И поэтому, видите, параллел между дал Святой Дух и в 18 стихе дал Бог покаяние. Потому что зачем покаяться? Человек, ну, грешной жизнью живет и кажется все хорошо. Зачем покаяться? Откуда стимул? Откуда стимул понять, что это не то? Это от Бога, это не от самого себя. Я думаю тогда, что дар покаяния – это одно и то же, дар Святого Духа. То есть Бог готов действовать в сердце, прямо в сердце человека. И это то, что самое главное, нам нуждается. Почему я постоянно ободраю людей принять в одно крещение? Почему? Потому что я уверен, что после этого Бог даст нам тот дар, ну, Святого Духа или дар покаяния. То есть Он дает человеку новый дух, новый путь мышления. И это то, что мы хотим думать и чувствовать по-другому. Мы не хотим как-то думать по-человечески, по-мирскому. Мы хотим, чтобы я просто был бы другой человек, чтобы я был бы соображать жизни по-другому. А как это делать? Давление мира, давление нашего прошлого очень сильно угнетается на человека. Постоянно угнетается над нами. А вот такое давление – это вот мир. А Бог готов дать нам думать по-другому. Столько раз мы не будем разговаривать с теми, у кого есть страшная зависимость. Они хотят изменить свою жизнь. Ну, на самом деле, просто не знают, как. Как я могу думать по-другому? Как все это не было бы для меня такой, ну, увлекательный вот, предмет или момент в жизни? И это сложно делать. Мы не сможем сами, как сказать, делать какую-то операции на нашем самого психологии. В том случае, надо тот дар, Святой Дух. Я не говорю насчет языках, насчет этих чудес, нет. Это было, по-моему, только в первом веке. А то, что я говорил, о том, что то, что мы все здесь признаем по-честному, страшно нуждаемся, это думать и быть внутри по-другому. Это именно такие измены, которые кажутся, я не могу. Я сам не могу. Надо какой-то, ну, стимул, какое-то психологическое чудо творится внутри меня, и я сам не могу это делать. Вот, это дар Святой Дух. Это дар покаяния. Это тот дар, психологический дар, чтобы я думал бы, чувствовал бы, соображал бы жизнь по-другому. И это то, что нам все страшно-страшно нуждаемся. И вот, Бог это обещал. В том, что это значение, по-моему, крещение Духом Святым. Принимаем крещение, и вот, Бог видит, что мы серьезны. Бог видит, что да, я хочу вот верить, я уже веровал, и показал, что да, я хочу серьезно присоединяться с Иисусом, Его смертью и воскресением. Вот, я хочу, чтобы Его Дух был бы моим. И Бог будет это дать. Потому что Он хочет, Он страшно хочет жить, обитать внутри наше сердце. Если наше сердце открыто к Нему, то вот, все. Поехали, как сказать, вместе. Дальше. В 19 стихе. Между тем, в рассеявшемся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии. И там, в Антиохии, христианство, можно сказать, начиналось по-серьезному. Но это все из-за гонения. Представляете, когда тут гонение начиналось, все христиане молились бы Богу, ой, дай, чтобы это прекращается, ой, Господи, как мы сможем так жить? И, наверное, некоторых людей думали бы, ну, почему Бог это разрешает? Видите, почему Он это разрешал? И чтобы Евангелие распространялся. Если нет, если это не случилось, христианство, кажется, не распространялось вообще язычникам. Конечно, если они читали бы и слышали бы слово Иисуса, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, весь твар, в смысле и язычникам. Наверное, такое гонение не было бы необходимо. Но из-за того, что они не хотели понять, что так надо, вот, идите по всему миру. Нет, мы предпочитаем просто веровать, и как-то садитесь здесь, хорошо. К сожалению, тогда гонение надо, чтобы вы будете по всему миру. И так видите, как Бог как-то действует с человеком. Если мы хотим вот, быть послушны, тогда проблемы не будет. А если мы не хотим, тогда Бог начинает как-то толкать человеку к этому, послушность. Это не так, что Бог дал нам, или Иисус дал нам какие-то заповеди. И, ладно, это ваша проблема, если вы будете послушны или нет. Я жду судного дня, тогда будем решить. Нет, Он нас только любит и так жаждет для отношения с нами, что Он не будет так пассивно. Вот принцип, что надо распространять Евангелие. Не хотите это делать язычникам? Вы считаете, как евреи, что вы как-то лучше, высшего сорта? Хорошо. Ладно, тогда, к сожалению, гонение должен быть. Вам надо в Антиохии и всякие это, Кипры и так далее. Иди туда, проповедуйте. Нет. Хорошо. К сожалению, я очень хочу вашу послушность. Итак, гонение. Итак, Бог очень хочет нашу послушность. Очень хочет. Потому что Он нас любит. Он знает, что это лучший путь для нас. И очень много беда, которые у нас есть. Это не беда, это просто его рук. Он толкает человеку к послушности. Вот просто так. Опять 21. И была рука Господня с ними. И великое число, уверовав, обратились к Господу. Опять, Господь не просто пассивно. Хотите верить? Верите. Не хотите? Да ладно. Нет. Рука Господня была с ними, чтобы они уверовали и обратились к Господу. И тот рука Господня, тот действие, скажем так, тот действие Божие, и тоже с нами. На самом деле с нами. Он хочет, чтобы ты будешь уверовать. И всякие дела в нашей жизни, это не случайность. Это от Него. Это от Него. Это Его рука, Его, я сказал бы, Его действие. Это не так, что некоторых аспектов жизни это чистая случайность. Нет. Это все от Него. Последний момент я хотел трогать. 28 стих. Какой-то пророк стоял и сказал Духом Святым, что по всей вселенной будет великий город, который и был. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Значит, они слышали тот Слово Божие, что будет город в Иудее, в Израиле. Ой, хорошо, тогда тех, которые даже не жили там, собрались денег, собрались, наверное, еду и отправили туда. До того, что тот голод случился. И если мы верим, на самом деле, в Слово Божие, это значит, опять, вера без дел мертва. Пассивно мы не сможем быть. Помните, Иисус в Ильонском пророчестве дал несколько знаков о том, что будет прямо до разрушения Иерусалима и его второе пришествие. Один из них был о том, что огромный голод будет по всей вселенной. И это тот же самый слов. Он сказал, что прямо до его пришествия будет голод по всей вселенной. И вот здесь написано, что это случилось. Все эти признаки, которые вот Иисус дал, такие знаки, признаки о том, что уже последние дни его пришествия, они все начинались исполнять около 70-х год нашей эры, когда Иерусалим разрушен был и так далее. Но Иисус все-таки не пришел. Я думаю так, что у Бога есть такая, ну, система действий с нами. Это не так, что, допустим, есть какое-то число на его календарь, и на этом числе Иисус придет. Нет, Он дал нам условия. Деяния апостолов, даже 1 главу так написано. Когда Иисус сразу вознес, они задали вопросы, ну, ты будешь прямо сейчас остановить вот Царствие Божие на земле? Он сказал, это не для вас знать. Когда точно? Но идите, проповедуйте Евангелие по всему миру. То есть, он имел в виду, что числа нету, но есть условия. Когда вы будете делать ваши дела, когда вы будете распространять Евангелие по всему миру, тогда я приду. Итак, я думаю, то же самое здесь, что все как-то в сторону Божию, все как-то был готов для пришествия Иисуса в 70-м году нашей эры. То есть, скажем, почти 40 лет после смерти Иисуса. Но Иисус не пришел. Почему? Потому что они не распространяли Евангелие по всему миру. Израил не покаялся, как народ. И этих условий не исполнится. Итак, сейчас у нас, по-моему, в 21 веке еще возможности. Потому что Иерусалим опять стоит. И евреи там живут, и это видимо, что скоро всего будет какой-то катастроф, какой-то катастрофический конфликт возле Иерусалима. И это является одним из самых главных признаков, которые Иисус дал нам. Евангелие уже распространяется по всему миру. По всему миру. Ради интернета и так далее. Так как не было возможно даже 20 лет тому назад. Итак, по ступени. Все эти признаки готовы. И мне кажется, что тогда, если мы будем делать нашу долю, нашу часть, то Иисус скоро всего придет. Но это тоже не точно, потому что все-таки зависит над нами, на наше желание покаяться и делать Его труд на этом мире. Итак, цель Божия, план Божий, замысел Божий как-то в этом плане открыт. И то, что является точно, это в том, что Иисус умер и воскрес, и в конце концов придет. Поэтому у нас хлеб и сок, как на память от Иисуса. И мы здесь, чтобы праздновать факт того, что Он умер и воскрес. И это является самой центральной темой. Это точно. Вопросы, когда Иисус придет, это не столь важно. Если мы верим, на самом деле, что Он умер и воскрес, приняли крещение, и в одной крещении, и постараемся жить в Духе, тогда мы сможем смело ожидать Его пришествия. Мы сможем смело ожидать вечной жизни. Это так часто написано в Библии. Я начинал тут проповедь о том, что в Библии ясно написано, допустим, что надо проповедовать Евангелие к язычникам. Но, хотя это ясно, братья и сестры не обратили внимания. То же самое. Иисус сказал, что после три дня я умру и воскрес. Но люди это не поняли, не хотели понять. И то же самое, если я дал бы тебе вопрос, будешь ли ты жить вечно в Царстве Божьем? Я не знаю, я такой грешный, ты не понимаешь до такой степени, я грешный, я слабый. Подожди, столько раз в Библии написано, что Бог страшно хочет дать нам спасение.